Labas vakaras, ponios ir ponai. Tėma našai sivodnišnėj lekcijai Šimšon. Sudija Šimšon, tretija lekcija, 16 glava knygi Sudi. И пошел Шимшон в Азу, и увидел там блудницу, и вошел к ней. И сказано было жителям Азы, Шимшон пришел сюда. И окружили его, и подстерегали всю ночь ворота города, и таились всю ночь, говоря, до света утреннего убьем его. А Шимшон лежал до полуночи, а в полночь встал и схватил двери городских ворот с обоими косяками, и вырвал их засовом, и возложил на плечи свои, и поднял их на вершину горы, что против Хеврона. Неофициальный государственный визит Шимшона, судьи Израиля, в сектор Газа. В чем заключалась суть этого визита? Зачем он приходит в Азу? Радак. Иша Зуна, женщина-блудница, которой пришел Шимшон, говорит Радак, Итота Пундекайта, женщина-содержательница трактира, администратор отеля. Согласно комментарию Радака, оказалось совсем не то, что простой смысл текста, как нам казалось, хочет нам сказать, совсем не то, что мы ожидали. Из комментария Радака следует, что ничего предосудительного Шимшон не совершил, однако, с другой стороны, не сказано, что он остановился в гостинице в секторе Газа, а сказано, что он пришел к женщине. Говорит Раши. Азата маком тхилат килкуло. Аза – это место начала порчи его. То есть, с точки зрения Раши, некая порча была, но при этом начало порчи. Талмуд в трактате Сота. Шимшон тхилат килкуло беаза. Лефихах лака беаза ше шам никру плештим этойнав. Шимшон, начало порчи его было в Азе, поэтому там и был он наказан, что там вырвали филистимляне его глаза. На первый взгляд кажется, что Радак хочет обелить образ Шимшона, ибо его комментарий не совсем совпадает с тем, что сказано в Талмуде. Талмуд явно находит какую-то вину с точки зрения Шимшона, когда он пришел в Азу к некой женщине. При этом Радак эту женщину называет не блудница, а содержательница трактира, администратор отеля. Но Радак тоже знал этот Талмуд, что Радак нам хочет сказать. В чем тогда заключается тхилат килкуло, начало порчи? В том, что, согласно Радаку, Шимшон проводил время в гостинице вместо того, чтобы посвятить себя всецело изучению и преподаванию Торы, а он вместо этого ходил по филистимлянам. Лазатим лимор ба Шимшон гена. Жителям Аза было сказано, пришел Шимшон сюда. Говорит Малбим, что Шимшон сам распустил слух о своем пребывании в Азе. То есть Шимшон сам ходил по Азе, рассказывал, к вам пришел Шимшон. Hello, к вам пришел Шимшон. Ибо филистимляне не знали, как он выглядит внешне. Потому что те филистимляне, которые знали, как Шимшон выглядел внешне, они закончили плохо до этого, и рассказать остальным точно, как Шимшон выглядит, и узнать его уже не могли. Поэтому в сектор Газа, куда Шимшон особенно не входил, он до сих пор был в других местах, в Ашкелоне, в Тимнате, до сектора Газа он не дошел. То есть дошел до самого конца той полоски севера на юг, где проживали филистимляне. И так говорит Малбим, что Шимшон сам распространил слух о своем пребывании в Азе, ибо филистимляне не знали, как он выглядит внешне. А Шимшон лежал до полуночи, а в полночь встал и схватил двери городских ворот, и вынес их, и положил их на гору напротив Хеврона. Городские ворота Азы были шириной в 60 локтей. И, как говорит Мидраш, такова же была ширина плечей Шимшона. Так сказано в Талмуде, в трактате Сота, что для того, чтобы взять городские ворота за косяки, нужно иметь ширину рук, такую же, как и ширина городских ворот. Ширина городских ворот 60 локтей, стало быть, у Шимшона должно его руки быть шириной в 60 локтей. Как понимать эти слова? Понимать эти слова нужно дословно, что Шимшон был такой большой человек. Если так, то не очень понятно, почему филистимляне не смогли его идентифицировать так уж легко. Если пришел великан, ширина плеч которого 60 локтей, то, наверное, не так сложно его идентифицировать и узнать, как он выглядит внешне. И черты лица тогда не крайне необходимы. В простом ли смысле имеется в виду, что ширина плеч Шимшона была 60 локтей или нет? Хидушей Агадот. Коха гвура миюхад ли шишим бифрат. Сила и мощь особая, у нее есть 60 деталей, 60 составляющих. А именно 60 – это количество основных органов и мышц, ответственных за силу человека. И так сказал царь Шломо в книге Шира Ширим, «Шишим гибурим савивла» – 60 силачей вокруг нее, он говорил о душе, что душу окружают 60 силачей, которые ответственны за ту силу, которой эта душа может реализоваться в этом мире. Таким образом, 60 локтей ширина плеч Шимшон имеется в виду, что тогда, когда Бог давал ему от раза к разу его силы, то все эти 60 механизмов начинали работать, и в результате он мог поднять городские ворота и отнести их на расстояние в день пути. Бюрей Гадот. Ваякам бехатце лайла, ше аз эт рацон веруах цафон нушев. И встал Шимшон в полночь, что тогда время желания, и ветер северный дует. Время желания – это полночь. Известно, что самое лучшее время для изучения Торы – это полночь. Тогда есть время желания. И Бюрей Гадот говорит, что тогда северный ветер дует. Мы учили с вами в книге Йошуа, что во время странствования по пустыне не было северного ветра. И это была одна из причин того, что в пустыне не делали обрезания. За 40 лет странствования в пустыне не делали обрезания, потому что не хватало одного из необходимых для этого элемента, который называется северный ветер. То есть получается, что руах цафон, северный ветер, это руах абрид, это ветер завета. И получается, что тогда, когда Шимшон выносил ворота Азы, этот ветер завета был. Этот ветер завета дул, веял. Шимшон отнес городские ворота Азы и положил их напротив могил праотцев в городе Хеврон. Центральный вопрос, который будет стоять перед нами на протяжении всей этой лекции, как сочетаются между собой Машиах Ашем, помазанник Бога, северный ветер, Эт-Рацон, время желания, сила от Бога отнести ворота города на расстоянии дня пути и женщины филистимлянской национальности. Как все эти вещи, на первый взгляд, противоречивые, сочетались и настолько сочетались, что были внесены в Танах. Судья Израиля пришел к блуднице Вазе, сам распространил об этом слух, о том, что Шимшон в Азе. Даже самый простой человек в Израиле постеснялся бы так поступить, и уж точно добровольно не сделал бы это достоянием гласности. При этом Талмуд определяет это деяние как тхилат килкуло, начало его порчи. В принципе, это не начало, а в некотором смысле можно было бы посчитать конец, когда глава поколения, мудрец Торы, к теткам в Азу ходит. Талмуд говорит начало порчи. Талмуд в трактате Сота. Шимшон галаха харейнав, лефихах не круплиштим этой нав. Шимшон следовал за своими глазами, поэтому филистимляне вырвали его глаза. У Шимшона действительно были глаза, которые показывали истину, как мы видели с вами в прежних лекциях. В целом он делал все верно, но в чем-то произошел определенный сбой. Что-то, что мы пока не понимаем, он делал верно, и где-то, что мы пока тоже не понимаем, произошел определенный сбой. И было после этого, полюбил он женщину в долине Сурек, а имя ее Делила. И поднялись к ней князья филистимлянские и сказали ей: уговори его и выведай, чем велика сила его, и чем нам одолеть его, и мы свяжем его, чтобы мучить его, а тебе мы дадим каждый 1100 серебряных шекелей. Делила, жена Шимшона. Что означает формулировка «и полюбил»? Немного странное повествование о судье Израиля. Ни об одном другом судье мы не встречали в книге Судей никакого повествования о его семейной жизни вообще. То есть, по всей видимости, у каждого из них была своя жена, и, видимо, отношения между ними были очень тонкие, гармоничные, возвышенные и прочее. Но текст Танаха в данном случае не занимается вопросом семейной консультации, и нам ничего не говорил о их взаимоотношениях внутри семьи. И вдруг повествование, и полюбил он женщину, немного странное повествование о судье Израиля. Что мы можем выучить из ее имени, Далила, и географического названия места их пребывания Нахаль-Сурек, долина Сурек? Филистимляне предлагают плату любимой жене за предательство, обман и выдачу врагу своего мужа. Мы же с вами сталкивались с первой невестой Шимшона о том, что там филистимляне даже не надеялись и не рассчитывали, что она выдаст им его загадку. Они только хотели, чтобы она повлияла на него, чтобы он раскрыл эту загадку, и чтобы этот спор подошел к концу. В результате она таки да, выдает. Здесь филистимляне полагают, что для любимой жены предательство, обман и выдача мужа – это будет вполне нормальное деяние. Ну, конечно же, за 1100 серебряных шекелей. И сказала Далила Шимшону: прошу, скажи мне, чем велика сила твоя и чем можно связать тебя, чтобы мучить тебя? Она очень честно, прямо задала ему поставленный филистимлянами вопрос, что надо сделать, чтобы связать тебя и мучить тебя. И сказал ей Шимшон: если свяжут меня семью тетивами сырыми, которые не засохли, то я обессилю и стану как один из людей. И принесли князья филистимлянские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими, а у нее в комнате сидела засада. И сказала она ему: филистимляне на тебя, Шимшон, и разорвал он тетивы, как разрывает труд из пакли, когда его обожжет огонь, и не было узнано силы его. То есть Шимшон тут же видит, а что он говорит, она делает. Тем не менее, диалог между ними продолжается. И сказал Далила Шимшону: вот ты смеялся надо мной и говорил мне ложь. То есть претензия при этом у Далилы по отношению к Шимшону, что он ей не все сказал, как нужно, и поэтому она не смогла его выдать. Претензия как бы к нему. Скажи мне теперь, чем можно тебя связать? И сказал он ей: если свяжут меня новыми веревками, которые не были в употреблении, то я обессилю и стану как один из людей. И взяла Далила новые веревки и связала его ими, и сказала ему: филистимляне на тебя, Шимшон. А засада сидела в комнате, и сорвал он с рук своих как нитку. И сказала Далила Шимшону: доселе смеялся ты надо мной и говорил мне ложь, скажи же, чем можно тебя связать. И сказал он ей: если свяжешь 7 прядей с головы моей в тканье, и закрепила она это в колоду, и пробудился он ото сна своего, и выдернул колоду. Третий раз тоже не получилось Самсона, Шимшона связать и передать филистимлянам. И сказала она ему: как же говоришь ты, люблю тебя, а сердце твое не со мной. Вот трижды смеялся надо мной и не сказал мне, чем велика сила твоя. И было, когда она докучала ему словами по целым дням и принуждала его, стало это ему несносно до смерти. И рассказал он ей все, что на сердце его, и сказал ей: бритва не коснется головы моей, ибо я назир Божий от чрева матери моей. Если бы я был обрит, то покинула бы меня сила моя, и я бы обессилел и стал бы, как все люди. И увидела Далила, что он рассказал ей все, что на сердце его, и послала позвать князей филистимлянских, сказав: приходите теперь, ибо он рассказал мне все, что на сердце его. И пришли к ней князья филистимлянские, и принесли серебро в руках своих, и усыпила она его на коленях своих, и позвала человека, и обрила 7 прядей с головы его, И начала она мучить его, и покинула его сила его, и сказала она: филистимляне на тебя, Шимшон. И пробудился он ото сна своего и сказал: выйду я, как прежде, и встряхнусь. О чем нам рассказывает текст? Про сонного Шимшона, о том, что он был сонный, и не понял, что его обстригли, и сказал: сейчас выйду я, сон свой встряхну. Вряд ли Священное Писание рассказывает о чем-то об этом. Оно, по всей видимости, имеет в виду что-то совсем-совсем другое. И не знал он, что Господь отступился от него. То есть он знал, что он был обстрижен, он знал, что его силы зависят от этого, но он не знал, что Господь отступился от него. И схватили его филистимляне, и выкололи ему глаза, и отвели его в Азу, и оковали его медными цепями, и молол он в доме узников. Далила, жена Шимшона. Шимшон происходит от слова «шемеш» – солнце. Далила происходит от слова «лайла», от слова «ночь». Почему Шимшон вообще вступил в разговор с Далилой на тему тайны происхождения его сил? Повторяется история с загадкой, надеждой, испытанием на верность и испытанием прочности Гиюра женщине из Плештим Арелим, из филистимлян необрезанных. Испытание на верность завету Шимшона, завету Авраама. «Ваяхарейхен, ваяра вишаба нахаль сурек, ушма Далила». И было после этого, и полюбил он женщину в долине Сурек, и имя ее Далила. То есть, эта женщина была уже в долине Сурек. И звали ее Далила. Говорят мудрецы, праведники слово «шем» приводятся перед их именами, нечестивые после. То есть, если написано «шма Далила», слово «шем» перед именем, это означает некое отношение к праведности. Если наоборот, имя, которое, собственно, имя человека приводится перед словом «шем», перед словом «имя», так обычно в Танахе описываются нечестивцы. То есть, «шма Далила» – это уже некий неплохой признак. Ликуте Алахот. «Ушма Далила» и имя ее Далила. «Шераша ешба ницоц кодыш». Он видел, что есть в ней искра святости. Некую искру в Далиле Шимшон видел. Радак. «Далила прошла Гиюр, ибо сказано о ней жена». Состояние, когда кидушин тофсим, состояние, когда брак имеет галахическую силу. То есть не пришел он просто к филистимлянской женщине, она, безусловно, прошла гиюр. Иначе не может быть сказано, что она жена. Жена – это состояние, когда кидушин имеет галахическую силу, когда женщина из других народов проходит гиюр. Говорит Радак. «Ганаши машер лаках бетимна убе аза убе нахаль сурек». Гиерутам, Верешиван, Ледат Исраэль, Кихалила Лешуфет Исраэль, Гитхатен Беплештим, Велавор Айлав. Женщины, которых взял в Тимне и в Азе, и в долине Сурек. То есть долина Сурек это было место проживания Далилы. Не то, что он нашел ее где-то и привез ее в Нахаль Сурек, в долину Сурек. Гиерутан, совершил он гиюр для них, они сделали гиюр. И вернул он их к вере Израиля, ибо, не дай Бог, как мы могли подумать, что судья Израиля женится на филистимлянках и нарушит заповедь «не делай». Говорит Малбим, Далила лонит Гейра, Далила не сделала гиюр, говорит Малбим. Венишар шма Далила, и осталось имя ее Далила. А именно, что такое Далила? Дилдила кухо умасав велибо. Что Далила, она расшатала силы его и деяния его и сердце его. Это, пожалуй, единственный комментарий Малбима к Танаху, который я встретил за все мое изучение Танаха и не понял. Что может иметься в виду, что она не сделала гиюр, судья Израиля пришел к женщине нееврейской национальности без свадьбы, без... Я этого не понял. Возможно, Малбим имеет в виду умда на дымухах, а именно некая ретроактивная оценка того, что гиюр не имел галахической силы в час его прохождения. То есть определенные свидетельства о том, что истинная готовность гера ликанес тахат канфе шхина, войти в подкрылья шхины, они отсутствовали в тот момент. Это может быть умдана демуха, которая позволит гиюр объявить не имеющим силы ретроактивно с момента принятия. Что имеется в виду? Что если человек принял гиюр по-настоящему, серьезно, действительно взял на себя исполнение всех заповедей, а потом начал соблюдать заповеди недостаточно хорошо, правильно и так далее, такой гиюр имеет силу, этот человек является уже евреем и грешник. Если, тем не менее, у нас есть некоторые основания считать, что в сам момент принятия гиюра не было у человека полноценного принятия и так далее, то это умдана демухах, доказательная оценка, которая делает весь гиюр не имеющим силы ретроактивно. Реально это очень сложно сделать, потому что мы никогда не знаем, что было у человека в сердце на момент его принятия гиюра в данном случае или какого-то другого деяния, поэтому сложно очень леватель гиюр лемафрея, аннулировать гиюр ретроактивно. Тем не менее, возможно, то, что хочет сказать Малбим, что подобного рода описание, которое мы увидели про Далилу, возможно, свидетельствует о том, что этот гиюр не имел галахической силы. Хотя, в прямом смысле, Малбим пишет о том, что гиюр она не прошла. Как это понять, не знаю. Талмуд в трактате Сота. Таня Раби Омер. Шельмала ло не крашма Далила. Рауя гайта шетикаре Далила. Дилдилает кухо, дилдилает либо, дилдилает маасав. Учили мы в Талмуде, говорит Ребе, что если бы не была она названа Далила, была бы она достойна, чтобы Танах дал ей это имя. А именно она расшатала силы его, расшатала сердце его, расшатала деяние его. Далила эвер медулдаль. Далила это орган, который надорван. Есть такое состояние, надорванный орган, когда уже практически отрезанный орган, отрезанный палец, который еле-еле держится. Его надо пришить и вернуть. Он еще имеет некоторую связь с жизнью. Некая искра святости еще осталась. Некая искра жизненности еще осталась. Этот орган нужно вернуть назад. Это была Далила. Сейчас мы видим. Далила должна была пройти испытание филистимлян на верность Богу истины. К этому испытанию она оказалась не готова. Раши. Хамиша сарней плештим. Пять майоров филистимлянских. Гэм гагоим ашер яниех ленасот. Это те народы, которых оставил Всевышний, чтобы испытать ими Израиль. Филистимляне это народ, оставленный для испытания нам. Мы народ завета, в качестве испытания дается нам народ необрезанный. О филистимлянах сказал Авраам: «Эйн ират Элоким бемаком азе». Нет страха перед Богом в этом месте. Так Авраам сказал о филистимлянах. Что это означает? Не имеется в виду, что филистимляне не признают Бога Израиля, который сотворил небо и землю. Нет, сказал Авраам. Авраам не сказал, что нет в этом месте, то есть у филистимлян, знания о Боге. Знания о Боге у них было. У них не было трепета перед Богом. Что имеется в виду? Что верхние духовные уровни интеллектуального и эмоционального у них оказались незатронутые идеей божественного. Они что-то понимали, даже немало понимали. Жили все-таки в период Танаха. Но верхние их уровни эмоционального и интеллектуального, что есть у человека, идеи божественного не были затронуты вообще. Там была русалка. В этом и заключалось медат плештим, качество плештим. И в преодолении этих качеств заключалось испытание. Ликутей Алахот, ушма Далила, имя ее Далила, Шараша ешбаницот сходыш, видел он, Шимшон видел, что есть в ней искра святости. Трепета перед небесами филистимлян нет, зато есть что? 1100 шекелей. 1100 шекелей есть. Шекель кесов. Кесов происходит от слова кесуфим. Желание, то, что ответственно за страсти, за то, что человеческая плоть хочет. Говорит Раби Цадок а-Коэн. Элеф уме муре либуй. 1100 показывает о максимальное преувеличение. То есть 1100 это не просто некая сумма. 1100 это как бы вот возможный максимум. Говорит Рабейну Цадок. Элеф уме гайну клаль коль миней кисуфим вехемедот шеба асия уба яцера амукбалим вешнем испарим аэлы. 1100 это общее всех видов стремлений, всех видов желаний, страстей, которые в мире Асия и в мире Яцера, в мире деяния, в котором мы живем, и Яцера, в более высоком мире, ограниченные этими двумя цифрами. Мы не очень понимаем, что Раби Цадок а-Коэн хочет сказать, но, во всяком случае, идея понятна, что филистимляне предложили ей, грубо говоря, все. Вот все то, что человек в этом мире, неограниченный в средствах, мог получить, это было соблазном. Это было тем, что предложили филистимляне, Далиле за выдачу своего мужа. Мидраш дает немного более простое объяснение, почему 1100 шекелей. У филистимлян был 10% подоходный налог. Поэтому ей дали 1100 шекелей с каждого города за выдачу опасного преступника. Почему Шимшон постепенно разгадывал Далиле свою загадку, раскрывая ей тайну происхождения своих сил? Он видел, что Далила Эвер Мидулдаль, такой практически оборванный орган, имеющий большой потенциал, и дал ей урок Ашкафа Умусар еврейского мышления и мусара, шелькельхай, Бога живого, негет кисуфим вехемдот шель плештим, против желаний и страстей филистимлян. Шимшон видел, что далека она от пробуждения, но имел надежду. И урок Шимшона, который он ей дал, был урок о силах влияния Ецерхара на человека. О силах влияния злого начала на человека. Что он ей сказал? Первое, 7 сырых тетив. После этого новые веревки. Это то, что сможет лишить его сил. И, наконец, если 7 махлафот рож, 7 прядей его головы привязать, связать, то тогда это то, что ослабит его и сделает его как другого человека. Что это за урок? Что такое шева ятарим лахим, 7 сырых тетив? Влажные сети страсти, раскинутые церара. Что Эцера работает на всех 7 направлениях этой жизни, то есть 6 сторон света и какая-то духовная концепция. Эцера работает везде, предлагая сырые страсти в качестве того, что будет человека пленить и уводить в сторону. Аватим хадашим, новые веревки, пленение мнимой новизной, отрицающей старые ценности. В этом мире появляются все время какие-то новые веревки, которые нас тянут за собой, они очень прочные. Нам кажется, что это что-то новое, какая-то новизна, которая, безусловно, старые ценности могут уже чуть-чуть быть не так актуальны и не так пленительны по сравнению с этим. Шева махлафот рож, 7 прядей с головы. Комментаторы говорят, билбульдат – это состояние искажения сознания. И истинной картины мира, когда человек перестает видеть, когда человек создает для себя свой иллюзорный мир, когда волосы, в данном случае у Шимшона, было неким его влиянием в этот мир. И когда это влияние искажается, когда все, обратите внимание на число 7, когда те оси координат, которые должны быть весьма правильно и надежно стать в этом мире, когда все это изгибается, все это переворачивается и все искажается, то это то, как работает злое начало. Источник сил человека, чтобы противостоять против всего этого, назирут и луким, когда человек становится назиром, Понятно, что нам с вами нет потребности стать именно назиром в этом смысле, чтобы не пить вино и выращивать волосы и так далее. Более того, в наше время без храма это вообще запрещено делать. И в условиях храма лишь единицы шли на подобного рода служения. Но как только мы увидим, что мы немножко станем меньше потакать своей плоти, чуть-чуть воздержимся и будем лишний раз думать, стоит ли нам какое-то благо и какое-то развлечение себе позволить, или есть смысл немножко ограничить это и остаться чуть-чуть собою, то мы увидим, что сразу же злое начало немножко потеряет свои силы по отношению к нам. Шимшон дал Далиле урок мусара о силах, негативно влияющих на человека, которые лишают его силы, приводят в состояние смятения. Шимшон Далилу не обманывал. Первые три раза, когда говорил он ей о том, что может лишить его сил, он ее не обманывал. Он ей сказал правду. А именно, Шимшон не обманул Далилу первые три раза, когда сказал, что в результате подобного воздействия он будет кейхад гадам, как один из людей. Он не сказал, как любой из людей. Он сказал, кейхад адам, как один человек, что несмотря на все это, я все равно останусь как один человек. Это произведет на меня воздействие, и влажные тетивы, и новые веревки произведет воздействие, но я буду в состоянии победить это, и злое начало не сможет лишить меня этого состояния остаться кейхад адам. Это действительно действие и влияние по ослаблению человека, но на меня лично это не произведет никакого впечатления. И это и был урок, который Шимшон хотел дать Далиле, что это не поможет. Что завет Авраама, он обладает такой силой, что все это на Назира влияния не окажет. Последний раз он сказал, что если бритва коснется его головы, то станет Кихоля Адам, как каждый человек. То есть первые три раза он сказал, я буду как один из людей. А четвертый раз он сказал, что я буду как каждый человек, тогда я потеряю свои силы. Говорит Малбим. Кинишмар милидабер шекер, веомар кихад ра адам гайну гамиюхад дегвора. Что Шимшон был очень аккуратен, так, чтобы не сказать чего-то ложного, не солгать. И он говорил кейхад гадам, как один из людей, а именно особый из людей, в смысле его силы. Особый из людей, так что никакие влажные сети яцерары на него влияния не оказывают. Откуда Далила знала, что на четвертый раз Шимшон рассказал ей всю правду? Ибо сказано, кигигидла эт коль либо, ибо рассказал ей все, что на сердце у него. Говорит Раши, Никарим диврей эмет. Видны слова правды. Когда человек говорит правду, это видно. Радак дает нам другое объяснение, откуда Далила точно поняла, что на этот раз он сказал ей все, что было у нее на сердце. Йодад гайта ота раша. Знала эта женщина, которая была нечестивая. Был тот садик по поводу этого праведника. Что он никогда бы впустую имя Бога не произнес. Что он сказал? Назир Элоким Ани. Назир Бога я. Тогда она поняла, что это правда. Это было второе достаточное доказательство того, что это правда, что отсюда вся его сила. Когда пытала она Шимшона и пыталась получить от него тайну его сил, то в Танахе сказаны такие слова. «Ветикцар навшо ламут». И душа его захотела смерти. От какого диагноза собирался умирать Шимшон? Когда Далила пыталась выбить из него секрет его сил. От какого диагноза он собирался умирать? Мицудат Давид говорит. «Ло гайта да тора хавалав». Что его сознание не было широким у него. То есть, что означает, что не нравилось ему все это. Вот когда мы живем в такой ситуации, когда не нравится нам все это, а мы так живем. Вот для Шимшона это было состояние, которое определялось, что душа его захотела умереть. Это тоже некий небольшой урок того, как мы должны жить в этом мире. Небольшой урок. Урок Ашкафав и Мусар не помог Далиле, и она выдала Шимшона. Какими качествами нужно обладать, чтобы подстричь своего мужа при подобных обстоятельствах? Медат плештим качествами филистимлянина. Для этого нужно быть филистимлянином. Неверным завету. Суть прихода Машиаха – привести мир в состояние брит из состояния орла, привести мир в состояние завета из состояния необрезанности. Для этого нужен Машиах. И это то, к чему мы стремимся, поэтому и жизнь свою, и состояние необрезанности мы должны привести в состояние брит. Так, чтобы душе нашей было широко в жизни нашей. Это задача каждого человека, это задача народа в целом, это задача Машиаха. Суть тайной связи между Шимшоном и Далилой заложена в географическом названии места их расположения Нахаль-Сурек, долина Сурек. Сказано в Талмуде в трактате Сука, «Вейтаэху Сурек и посадил Сурек виноградную лозу». Зебет Мигдаш. Это храм. Виноградная лоза – это храм. Символ храма. Шимшон рассказывал Далиле о виноградной лозе, символе народа Израиля и божественном храме. И во многих местах в Танахе мы можем найти подобное. В частности, наверное, самым ярким местом в Танахе, где об этом говорится, будет то, что пророк Исаия сказал в 5 главе. Пророк Исаия говорит так. Ашира на лаедиди, шират дуди лекармо, керем хая лаедиди, бекерен бен шомен. Воспою другу моему песню, любимого моего о винограднике его. Виноградник был у друга моего на плодородном холме. Я окопал его и очистил его от камней, и засадил его отборную лозою, и выстроил башню посреди него, и давильню для винограда высек в нем. И надеялся он получить виноград, а тот дал плоды дикие. Это говорит пророк Исаия за 200 лет до разрушения храма, когда виноградник, который был посажен, когда все для него было сделано, виноградник начал давать через несколько поколений царей дикие плоды. Сурек – это символ Израиля, это символ храма. Там жила Далила, в неком месте, которое называлось Нахаль-Сурек, которое обладало каким-то потенциалом этой задачи. Пророк Исаия определил этими словами период существования храма. Пророк Ирмияру оплакивает состояние мира перед его разрушением, во второй главе говоря следующее. «Ванохина татиха Сурек». Кула зеремет, вехны фахтли сурея гефен нухрия. Я посадил тебя как благородную лозу, семя верное, самое верное семя. Как же превратилась ты у меня в одичавшую чужую лозу? Это пророк Ирмияу говорил уже о периоде разрушения храма, когда виноградник перестал давать совсем плоды, то произошло разрушение храма. Мы должны с вами иметь в виду, что наша с вами задача – жизнь каждого из нас привести в состояние сурек, в состояние виноградной лозы, а до тех пор мы будем дикими и бешеными. И будем вести дикую бешеную жизнь. И будем воспитывать своих детей, будучи дикими и бешеными. И будем стараться каким-то достижениям в этом мире прийти, будучи дикими и бешеными. И лишенными гармонии винограда. Говорит Малбим. «Ки Исраэль нимшалим леец гефен, шигу халуш мицат хомеро, вегу нихбад мицат цурато, шигу мухан ласот при». Ибо Израиль сравнивается с виноградной лозой, которая слаба с точки зрения материи своей. Виноградное дерево, оно очень слабое с точки зрения своей материи. Из него шкаф нельзя сделать, из виноградного дерева. Нельзя печку топить даже. Никакой пользы ты не можешь получить от виноградного дерева. Но с точки зрения плода, потенциала плода и формы плода, это самое возвышенное дерево, и оно предназначено давать плод. Это же еврейский народ. Еврейский народ не предназначен для каких-то материальных свершений, потому что, как виноградная лоза, из нее ты не можешь сделать ни шкаф, ни дверь мощную такую, чтобы она... Ничего нельзя сделать. Сурек, виноградная лоза, образ народа Израиля. Говорит Рав Цадок Коэн. Вегене яда, демашиах царих литакен хет адам ришон, велитакен хет хава. Царих шие гам иша дугмат хава, литакен хет а. И вот знай, что Машиах должен исправить грех первого человека и исправить грех Хавы, грех Евы. И необходимо, чтобы и женщина, прообраз Евы, исправила бы свой грех. То есть в Далиле Шимшон искал прообраз Евы, чтобы она исправила тот грех, который появился в этом мире и привел к сбою в этом мире, так что вместо виноградной лозы здесь бродят бешеные люди по городам и деревням. И для этого должна быть женщина, которая исправила бы этот грех тоже, чтобы исправила этот сбой. Где видит Шимшон Ницоц Кодыш, искру святости, искру величия, он видит у Далилы, которая уже сама пришла в Нахаль-Сурек, в долину виноградной лозы. Говорит Захария, «Эйшрака лагэм вейкапцем». Пророк Захария приводит нам, что у долины Сурек есть еще одно название. Есть еще одно объяснение этого названия. Что название долины Сурек имеет еще одно объяснение, а именно слово «шрика» – «свист». «Свистну я вам и соберу вас». О чем идет речь? О периоде Машиах. Нахаль Сурек – долина свиста. Когда свистну я, и что? И соберу кого? Те души, которые предназначены для последних свершений в период Машиаха. В Талмуде Хулин сказано «Декияте вешарик ати Машиах», когда свистнет он, придет Машиах. В чем же был сбой и ошибка Шимшона? На первый взгляд он делал все правильно. Он нашел какую-то великую душу, и эта душа могла бы и должна была стать его партнером по исправлению этого мира. В чем сбой? Написано «Веерав Иша». И полюбил он женщину. А именно, говорит Рабей Цадок, «Убеемет дерацон гашем гаял и насот, да дайн луигиакец». На самом деле, желание Всевышнего было только испытать Шимшона, ибо еще не наступил конец. Очень сложное испытание. Он, видя и считая, что конец мира уже близок, и что он должен исправить последние необходимые исправления, нашел некую душу, а это было испытание для него. Ибо что сказано о Шимшоне? Он начнет спасение от Плештим. Он не приведет историю к концу дней, а он начнет спасение. Сейчас мы увидим. Сейчас мы с вами увидим. И сказала она, филистимлянин у тебя Шимшон. И пробудился он от сна своего и сказал, выйду я, как и прежде, и встряхнусь. И не знал, что Господь отступился от него. Почему Бог оставляет человека из-за стрижки волос, произошедшей против его воли? Радак поднимает вопрос, на что надеялся Шимшон, который вышел против филистимлян, зная, что Далила обстригла его, знал, с кем живет, знал, что там есть большой потенциал, но видел, что это орган практически оторванный, который пришить будет очень сложно. И раскрывая ей эти тайны, показывая тайны своих сил, показывая, что злое начало не оказывает на него воздействия благодаря тому, что он Назир Элуким, он надеялся ее таким образом вернуть, показать ей мусар и ашкафа, сделать ей Бога осязаемым. Но 1100 шекелей были более существенным призом для Далилы, чем постижение тайн мусар. Говорит Радак. Ядаши сарны мену кохо. Знал Шимшон, что силы оставили его. Авалло ядаши сара шемми илав. Но он не знал, что Бог оставил его. Кихашав. Ибо думал он. Шав аль пиша сарны мену кохо. Что хотя силы его пропали. Шиязре ухакель бепамазот. Что поможет ему Бог в этот раз. Шилуиполь бият плештим. Он надеялся, что он сможет победить филистимлян и без этого. Он надеялся, что уже конец мира столь близок, что он сможет победить и без этого. И это будет лучший довод, лучшая демонстрация Далили, сил Бога, что человек завета побеждает тысячи необрезанных силой завета. Для этого он один воевал против тысяч филистимлян. Показать, что завет Бога имеет большую силу, чем мышцы необрезанности. Говорит Рабби Цадок. Вафаль пиша яда, шегигит коль либо, дебезек коль кухо талуй, векши игулах ясур кухо. И хотя знал, ибо сказал Шимшон ей все, что было на сердце у него, и что от этого зависит вся его сила, и когда будет он отстрижен, пропадет сила его. Миколь маком хашав, тем не менее он думал, эцеке пам бе пам, выйду я, как предыдущие разы, дейт аэр, что я смогу пробудиться. И в том смысле, что он сонный шел против филистимлян и не заметил, что его обстригли, как по-простому иногда люди читают священное писание и делают из этого очень примитивное понимание, создают таким образом. Священное Писание пришло сказать, что Шимшон не заметил, что пришли филистимляне и что его подстригли, поэтому попал к ним в плен. Это то, что Священное Писание хочет нам сказать. Поэтому мы из поколения в поколение соблюдаем заповеди и передаем знания о Священном Писании, о том, что был сонный Шимшон. Об этом рассказывает Священное Писание. Он говорит, да и то, что я смогу пробудиться. Я смогу пробудиться, несмотря на то, что силы покинули меня. Ибо в конце дней происходят небывалые явления, когда можно дойти до максимума, можно дойти до связи с Богом. Кирая были бо токев зей, был в сердце его это, была в сердце его эта сила. Шаф аль пи шавар аль митцвата Тора, что хотя он нарушил заповедь Торы, миколь маком гаше мимо, тем не менее Бог с ним, киколька ванато лешем шамаем, ибо все намерение у него ради неба. Вот это намерение ради неба он и демонстрировал Далиле. Он говорил, что есть люди в этом мире, которые могут жить не ради своих тавот, не ради своих страстей, а ради неба. И это есть суть завета Авраама. И это он хотел продемонстрировать ей на своем примере, чтобы она тоже подключилась к этому исправлению мира. Эцеке пам бы пам, выйду я, как до этого. «Ваяхни скольк душа от бетокев ютер, и я верну всю святость еще большей силой». «Авальдо яда, ки их зирет коля килкуль лемкомо». Но он не знал, что он уже успел вернуть всю порчу на ее место. И поэтому Бог отвернулся от него. Потому что оно не получилось. Было испытание. Он не смог его получить. Но придется понять, почему, в чем было, собственно, испытание Шимшона. Что он сделал неправильно. Он нашел некую великую душу. Ему было сказано, что он будет спасать евреев от филистимлян. Спасать евреев от филистимлян можно было только одним методом, а именно показать превосходство духа перед силой человека. Не было больше других ни задач, ни целей, которые были поставлены Богом перед Шимшоном. Он вроде это показывал, когда он один силой своих волос завета с Богом, убивал тысячи филистимлян. Что было здесь неверно? Что было неверно? Что произошло? Увидим. «И схватили его филистимляне, и выкололи ему глаза, и отвели его в вазу, и оковали его медными цепями, и молол он в доме узников». Пленение Шимшона. «Шимшон галаха харейнав, лефихах не куплиштим эт инав». Шимшон следовал за глазами своими, поэтому филистимляне вырвали ему глаза. Говорит Раши, «Ваяриду азата маком тхилат килкуло». И спустили его в вазу место начала порчи его. По-видимому, в данном случае это понятие надлежит понимать не как порча, а как некий сбой. Говорит Радак. «Ваясругу бнахушатаим». И связали его кандалами медными. Говорит Радак, что такое нахушатаим. Бешелшелан де нахаш. Нахушатаим — это медь на иврите. Цепями де нахаш, цепями нахаша, змеи. То есть те цепи, которые оказались на руках и ногах Шимшона, это были цепи того греха, который в мир вел первичный змей нахаш. Ваитухен и молол он муку в доме узников. Говорит Марша, машма мирацон. Из-за того, что сказано и молол, мы видим, что делал он это добровольно. Иначе бы текст он сказал как-то иначе, что заставляли его молоть и так далее. И молол он муку, говорит Марша, он делал это добровольно. Что нам это хочет сказать, что мы отсюда с вами учим? Чтобы не скучать, он молол муку. Талмуд трактате Сота. Амар Раби Йоханан. Эйн тхина эйлэ лашон авера. Что тхина, помол муки в данном случае, это не что иное, как выражение греха. А именно. Миламед, пришло это меня научить. Шеколи хад вейхад гивило это что? Лебейта асурим. Гдейшити табер гемену. Пришло это меня научить, что каждый филистимлянин приводил к нему свою жену в дом узников, чтобы она забеременела от него. И Шимшон как бы молол муку, в том смысле, что он это делал. Почему Талмуд толкует эти слова в отрыве от простого смысла? Говорит Маршав, «Вьетухен машмам мирацон», что это он делал добровольно, и что в этом наблюдался какой-то сбой, какой-то грех. Как могло подобное случиться? Объясняет это Рамхаль. Раби Моше Хаим Луцат. Бедерек шадам гулех бо олам азе, ка гулех лахар муто. Аналогично тому, как человек поступает в этом мире, так складывается его жизнь после смерти. Вото авон шаса бо олам азе, и тот грех, который делал человек в этом мире, бепхирато, по выбору своему, ваз гулеонек, и это ему в качестве удовольствие, он доволен тем, что он, чем он занимается. Ото авон матмид воосебе геном. Именно этот грех он продолжает делать в геноме. В геноме он продолжает публично делать этот грех. Аваль баль кархо, против воли своей, шелобу тувато, не видя от этого никакого, не то что удовольствия, а вообще страдает от этого. Влефиши шимшон галаха хараина, поскольку Шимшон следовал за своими глазами, а кодыш бергули хемела, Всевышний сжалился над ним, венатан ло он и шазе, глатет ло минуха ло ламаба. Поскольку Шимшон следовал за глазами своими, то пожалел его Всевышний и дал ему наказание в этом мире, чтобы дать ему покой в мире будущем. То есть в данном случае мы видим, что то, что Шимшон следовал за своими глазами, это было правильно, это было основание для того, чтобы Всевышний сжалился над ним и дал ему это наказание. То есть получается, с точки зрения Рамхаля, что Шимшон находился в этом доме узников как бы в состоянии лишения свободы выбора, когда не было у него никакого удовольствия от этого греха. И этот грех был, нам непонятно, как это может быть в принципе, да? Так или иначе, это был прообраз наказания в будущем мире, то есть то, что, в общем-то, в нормальной ситуации с людьми в этом мире не случается. когда человек продолжает делать грех публично, не желая этого, не имея от этого, безусловно, никакого удовольствия и так далее. Хидуше Агадот. Хромота Шимшона была связана с тем, что он не оказался способен осуществить свою задачу исправления мира. Его хромота была с этим связана. Хидуше Агадот указывает на суть сбоя Шимшона. В чем был сбой? Вроде Шимшон до сих пор делал все правильно, шел за глазами своими, которые показывали ему истинную картину мира, искал тех участников процесса прихода Машиаха, которые были необходимы, души, которые в результате сбоя оказались у других народов, в частности у филистимлян. «Ведавар зе гая лешимшон, ширая ло гидхабрут ленаше плештим к моше нидбеэр». Был некий сбой у Шимшона, который привел его к близости с дочерьми филистимлянскими, как это обучалось. И это повлияло на то, что оставил он дочерей Израиля и прилепился к дочерям филистимлянским. Как мы учили с вами раньше, что вся суть Назирута – это отдаление от плотских радостей жизни, лекадешет от смоба мутар лыха, осветить себя в том, что тебе разрешено. У Шимшона, кроме той задачи, которая перед ним действительно стояла, было еще какое-то личное предпочтение, была личная страсть. И полюбил он женщину в долине Сурек. То есть он не просто исполнял свою задачу, хотя его кавана была лешем шамаем, ради неба, тем не менее, определенное личное «я» заслоняло глаза. Шимшон имел задачу исправления мира, но добавил к этому свои таавот, свои личные страсти. «Векен аплештим, хидуше агадот, векен аплештим, гамкен миздавгим элав, митсад шерезвук разеш лимут лэгэ». И также филистимляне приводили своих жен для близости с ним, потому что близость с ним – это восполнение для них. То есть эту душу филистимляне перетаскивали непонятным нам способом, то есть способом понятным, но непонятно, как это перетягивает к душу, да, тем не менее, некий потенциал Шимшона филистимляне перетаскивали себе. Поэтому и приводили к нему своих жен. Говорит Раби Цадок а-Коэн, излюбленно. Вышимшон, шеколь ештадлуто бехаяв гая базе, лэгашив коль нефашота нитхим лэгамри, ганитмаим бейн гаамим, ачекимат эйн лэгэм такана лэшув, лэмакор к душатам, коль имея уламазе. И Шимшон, что все старание его в жизни его заключалось в том, чтобы вернуть души, отчужденные совсем, которые пропали в нечистоте среди народов мира, что практически не было им исправления вернуться к истине и к источнику святости все дни этого мира. Адашер и такабы шофар гадоль, пока не будет протрублено в большой шофар. Шаз евуар коля тумашу, тогда будет уничтожена вся нечистота. Уба угам гаувдим беэрет сашур, и придут также пропавшие в земле Ассирии, ванидухи меэрет смитсраем, и отторженные в земле египетской. Хашав шебеямав квар егиет кец. Он считал, что в его дни уже пришло время конца. Шигу яхоль лераолутам, что он сможет их поднять. Векаашер гугая мухан лынианим гаэле. И поскольку он был готов к этому, митсад шурашо, с точки зрения своего корня, далькен нитна ло гвура цума кульках. И поэтому была ему дана сила великая настолько. Эле шигу гая мухан легатхала левад вело легашлим. Но он был предназначен только для того, чтобы начать это исправление, а не завершить его. Он слишком далеко пошел. Шадайн логи геагаэт, что еще не наступило время конца дней. Валькен гарам гахет шило алтаба едо легашлим. И поэтому грех его привел к тому, что не смог он завершить. Вот гаяни реки Госафат килкуль, и это казалось еще больше, как добавление порчи, шигам гоит смо, ниж бабы негем, а чагаяту хэнда бейта сурим, кфидеврей хазаль. Что он сам попал к ним в плен, и он молотил в доме узников, согласно тому, как мудрецы это объясняют, говорит Раби Цадок. Эйн гашкат ницуцот к душим, бейн гаклипот ютер мизе. И в том, что произошло в результате с Шимшоном, нет пропажи искр света, святости в нечистых оболочках больше, чем это. То есть Шимшон привел к пропаже искр святости в оболочке нечистоты филистимлян. А волосы на голове его начали расти после того, как он был обрит. Говорит Радак, волосы на голове Шимшона начали расти сразу, шилоке дерехатева, не по законам природы. И все силы вернулись к нему снова. И собрались князья филистимлянские, чтобы совершить великую жертву Дагону, Богу своему, и чтобы веселиться, и сказали, передал Бог наш в руки наши Шимшона, врага нашего, и увидел его народ, и прославили они Бога своего, ибо сказали, передал Бог наш в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, того, который убил многих из нас. И было, когда развеселилось сердце их, сказали они, позовите Шимшона, пусть он позабавит нас. И призвали Шимшона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. Филистимляне восхвалили русалку за победу над Шимшоном. Бог филистимлян – это русалка, символ необрезанности, символ ценностей до потопа, до завета между Богом и Ноахом. И сказал Шимшон отроку, державшему его за руку, «Пусти меня и дай мне ощупать столбы, на которых покоится дом, и я прислонюсь к ним». А дом полон мужчин и женщин, там и все князья филистимлянские, и на кровле всего около 3000 мужчин и женщин, смотревших на потехи Шимшона. И возвал Шимшон Господу и сказал, «Господи Боже, прошу, вспомни меня и укрепи меня, прошу только на этот раз, о Боже, и я отомщу филистимлянам местью за один из двух глаз моих». За один из двух глаз. И схватился Шимшон за два средних столба, на которых покоился дом, и уперся в них в один правой рукой, в другой левой, и сказал Шимшон, да умру я с филистимлянами, и уперся сильно, и обрушился дом на князей и на весь народ, который при нем, и было умерших, которых умертвил он при смерти своей, больше, чем тех, кого умертвил он при жизни своей. Шимшон разрушил дворец съезда филистимлян, погибнув под развалинами упавшего здания. Какие галахические основания имел Шимшон на совершение самоубийства? Мы знаем, что по галахе самоубийство запрещено в той же мере, как убийство другого, никак не меньше. Какие галахические основания на совершение самоубийства нашел Шимшон? Главная проблема его жизни – мицва шило лишма, заповедь, которая была сделана не на 100%, не полностью ради имени Бога. У него была какая-то натия ишит, какая-то личная пристрастность, какая-то личная заинтересованность в том, что он делал. Сейчас он хотел совершить авера лишма, грех ради имени Всевышнего, без какой-то примеси натия ишит, личной заинтересованности. Его пленение привело к веселью филистимлян, поклонению Дагону, осквернению великого имени Всевышнего. Назир Элуким оказался в плену русалки, в плену Дагона. Хилу Ляшем, осквернение имени Бога, искупляет только тшува после смерти. Арбаха Луке Капара есть 4 типа грехов и 4 типа прощение, искупление за грехи, если человек своими действиями привел к хилу ляшем, к осквернению имени Бога, то только тшува и смерть его искупает. Это не означает, что он должен ускорять свою смерть. Он должен иметь в виду, что если он сделал по этому поводу тшуву, то наказание за это приостанавливается, но полное искупление будет только после его смерти. То есть мы должны с вами жить так, стараться, чтобы хилуль Ашем, осквернение имени Бога, у нас не возникало от нашей духовной жизнедеятельности. Что хотел доказать Шимшон, судья Израиля, Израилю и филистимлянам посмертно? Он хотел доказать им силу волос Назира. Говорит Рамбан. Вератам ношех квейсус ремез лишны амудим ашер рабайт нахон алэгэн. И смысл того в благословении Якова Авину, нашего праотца Якова. Ношех и квейсус, он жалит, он змей, жалит копыта коня. Намек на два столба, на которых покоилось это здание. Шимшон обращается с молитвой к Всевышнему. Дай мне сил только на этот раз. А именно, Шимшон осуществляет благодаря своей молитве пророческие слова молитвы Якова «Лаишу асха кивити Гашем». «На помощь твою надеюсь, Господи». И тогда увидел Яков Авину, что Шимшон умирает. Иерусалимский Талмуд. «Омер Аваха, амар ли фанав рибуно шел улам, тен ли сахар и ни ихад бу улам азе, ве сахар и ни ихад митукенет ли лулам габа». Говорит Иерусалимский Талмуд. Сказал Раваха, сказал Шимшон перед Всевышним, благословен он, хозяин мира, дай мне награду одного моего глаза в этом мире, то есть дай мне сейчас сил, чтобы я мог разрушить это здание и причинить гибель филистимлянам, а награду другого моего глаза оставь мне на будущий мир. Тут непонятно, о какой награде идет речь, так или иначе, не то, что он исполнил заповедь по потере своих глаз. Тогда он говорит, что за один глаз дай мне награду здесь, за другой глаз дай мне награду в другом месте. Что имеется в виду? Что так или иначе он потерял свои глаза, тогда, когда он исполнял волю Бога. Да, у него были личные какие-то элементы подмешаны, это правда. Но в целом он исполнял волю Бога, то, что Всевышний от него хотел. Он жил Лешем Шамаем ради неба. Говорит Эмих Камелах. Верашини энком беймота Машиих, что место за второй глаз будет в дни Машиих. То есть получается, что процессы, которые произойдут в дни Машииха, какой-то аспект этих процессов будет связан с Шимшоном, его глазом. То есть Шимшон сейчас своим поступком, своей жизнью, своим началом спасения Израиля от филистимлян, он наложил какое-то влияние, какой-то аспект своей жизнедеятельности, какую-то проекцию на времена Машиаха. Тамут навшиим плештим, погибнет моя душа с филистимлянами. Сефер Ликутим. И рацон шафилу шатамут навши, их ели эймат плештим, ветискорли беркат зикни Яков. Пусть будет желание перед тобой, что даже когда погибнет душа моя, будет страх филистимлян передо мной и исполнится по отношению ко мне благословение праотца моего Якова. Говорит Радак, филистимляне боялись Шимшона 20 лет при его жизни и 20 лет после его смерти. В конце жизни Шимшон пришел к пониманию последних слов благословения праотца Якова. Лишу асха кивити Ашем, на помощь твою надеюсь, Господи. Рабби Цадок Акоэн приводит основную ошибку Шимшона. Хашав шебиямав квариге эткец. Считал он, что в дни его уже пришел конец дней, уже наступил конец дней. Это была его ошибка. В определенном смысле Шимшон был прав. Определенный кец, конец дней, таки наступил. Наступил конец периода судей. Это был тот конец, который должен был осуществить Шимшон. К этому концу он должен был привести еврейский народ. К началу царства Израиля. Шимшон таки последний судья, о котором говорит книга судей. После него будет еще двое судей. Но это уже будут судьи периода царства. В чем заключалась ошибка Шимшона? Первое, он хотел завершить всю задачу этого мира, а это было преждевременно. И второе, в примеси своего «я», своих желаний к дочерям филистимлян необрезанных. «Вегу яхель лерушеет Исраэлем яд плештим», и он начнет спасать Израиль от филистимлян. Это слова ангела, матери Шимшона, которые были сказаны еще до рождения. Лишь начнет. Шимшон, судья Израиля, последний 13-й судья книги судей, судья из колена Дана. Сказали мудрецы колени Дана, Шевет Дан маасеф леколь маханот. Шевет Дан, он собирал, он был последним из всех колен. А именно, когда в пустыне двигались колена, то колено Дана было последним в завершении какой-то задачи, которая стояла в пустыне, когда переходили в 42 местах, где располагались лагеря. Это было 42 ешивы, где происходили глобальные постижения. Колено Дана шло последним для того, чтобы подвести итог всему. Судья из колена Дана, последний судья периода судей. Шимшон судил Израиль 20 лет, говорит Раши. Не получал ни от кого из людей никакой личной пользы. Не попросил никого, чтобы тот перенес посох его из одного угла в другой. Шимшон, Машиах бен Дан, Назир Элуким. Его Яаков Авину видел в пророческом видении. И как рассказали нам комментаторы, как сказано в книгах Кабалы, Шимшон Гилгуль Адама Ришона, Гилгуль первого человека, который должен был начать процесс исправления этого мира. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Последний судья Израиля, после которого будет еще двое судей, Элия Коэн и пророк Шмуэль, но они уже судьи начала царства. Шимшон последний судья Израиля. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Ничего не сказано о дальнейшей судьбе Делилы. Может быть, в других источниках что-то об этом сказано?
Делила получила 1100 серебряных шекелей, 10% заплатила, видимо, в налог, себе ни в чем не отказывала. И в истории больше не фигурирует. Она имела шанс попасть в историю, она этим шансом, как часто бывает, не воспользовалась.
Потомки есть какие-то Шимшона?
Мне об этом ничего не известно. Последний стих. «И сошли братья его и весь дом отца его, и понесли его, и взошли, и похоронили между Царой и Штаолем в гробнице Маноах отца его, а он судил Израиль 20 лет». Ничего не осталось. Шимшон, Шемеш, солнце.